Дорогие братья и сестры, добрый вечер, добрый день. У нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель Миссионерского института города Екатеринбурга. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
В эти дни у нас в области проходят день чтения или дни чтения. В общем, очень много всяких мероприятий, посвященных литературе, чтению. Ну и, конечно, все помнят, что сейчас, ну, уже заканчивается скоро год литературы в России. И со многими уже людьми мы говорили вот о чтении, о любимых книгах, о литературе. Вот с вами у нас такого разговора не было. Прежде всего вопрос такой. Чтение для детей раньше, а теперь для внуков. Но один внук у вас совсем маленький, ему еще читать рано. Но внук Ванечка уже в таком возрасте, когда, наверное, ему вы часто уже читаете, вы и родители. Вот что сейчас читают детям вот в таком возрасте? Ваня, сколько, 4?
4 и 8 месяцев.
Значит, я правильно приблизительно помню его возраст. Вот тогда расскажите, пожалуйста, вот что вы читаете Ване и насколько выбор книг для Вани в вашей компетенции, дедушки и бабушки, насколько в компетенции родителей, и насколько в его чтении много книг вот старых, которые еще читали и мы, и наши дети, и есть ли какие-то новые книги, которые вот сейчас в последнее время издаются?
Ну, как раз Ванечкина семья, его родители от меня всегда и ждали, что прежде всего с книгами внуков будем знакомить мы с Леной. И, в общем, так и получается. У них семья не очень, надо сказать, книжная. Нет такого, можно сказать, культа книги, как это у нас всегда было. У нас дом, конечно, заполнен книгами. А что с Ванечкой читаем? Прежде всего, конечно, то, что я в свое время читал в детстве, и мне родители читали, родители, и дедушки, и бабушки. Вот что самому было в то время интересно, я, конечно, вспоминаю, что сам полюбил. Потом я эти книги читал сыну, когда он был маленький, но вот сейчас читаю внуку. Тем более, что очень многие книги у нас сохранились с тех самых пор. И еще мама нам с братом покупала когда книги, а это было начало 60-х годов, и тогда выходило очень много книг детских, они были дешевые. Я хорошо помню даже цены на эти книги, 4 копейки, 6, 9 копеек, там если 16 копеек, и там 12, это уже такие более были дорогие книжечки. Они были дешевые, но они были красочные очень, хорошо оформленные, с крупным шрифтом. В общем, на высоком уровне была еще эстетическая сторона, то есть восприятие книги. И у мамы до сих пор еще, она брала этих книг в изрядном количестве, с учетом того, что дети книги портят. А у меня была еще пагубная привычка рвать книги, очень нехорошая, мне очень стыдно за это, но из песни слова не выкинешь. Вот. Поэтому у нее вот эти запасы еще до сих пор имеются, она время от времени что-то оттуда извлекает. И вот мы читаем. Ну что, детская литература, ведь детская литература советская, она очень богатая. И вот то, что мы читали в детстве, для самых маленьких, вот эти все детские стихи, там и Маршак, и Агния Барто, сказки Чуковского, конечно, все это читаем. Да, Успенского, вот он очень любит, ему сейчас нравится «Трое из Простоквашино». Мы эту книгу уже прочитали много раз, и он все время снова просит. А потом ведь еще книги детские, они связаны с мультфильмами, там герои мультфильмов. Вот читаешь что-нибудь там про дядю Федора, и тут же можно включить мультик посмотреть. Или наоборот, сначала посмотрел мультфильм, захотелось почитать книгу. Вот, конечно, я этими возможностями пользуюсь. Мы мультики эти старые советские, очень хорошие мультфильмы, я их очень люблю. Смотрим вместе и книги читаем. Вот сейчас последнее, что прочитали, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Тоже им очень понравилось, и мультик ему нравится. Вот, ну вот сейчас будем вторую книгу о Карлсоне читать.
Вот, а какие-то книги современные, вот сейчас последние, каких-то новых авторов, вот что-то удается вам? Вы покупаете вообще или пользуетесь вот только той литературой, которая у вас осталась дома еще вот ваших времен?
Нет, конечно, покупаем. И вот те книги, которые я сейчас называл, это все современное издание, это недавно изданное, кстати, тоже хорошо изданное, с хорошими картинками. Но постепенно наш репертуар, конечно, сейчас будет расширяться. Мы не будем ограничиваться только тем, что я читал в детстве, когда было бы странно. Жизнь идет, жизнь продолжается, развивается. Вот. Поэтому я просто вот как бы ответственный в семье за книжное чтение. И сейчас вот уже то время, когда надо учиться самому читать. Я научился читать в 5 лет. Ну, нами занималась мама. Она сидела с нами дома. И помимо домашних каких-то дел, забот, очень много, конечно, уделяла внимания нам. И вот эта любовь к книге, она ведь в этом возрасте прививается. Вот, книга у меня в жизни одно из самых ранних впечатлений, конечно, книга. Потом чтение. Младшего брата уже я учил читать. Я его научил, ему было 4,5 года, когда он прочитал под моим руководством первую свою книжицу. Я даже помню, как эта книжица называлась, до сих пор, как она выглядела. Свою первую книжку не помню, которую сам целиком прочитал от начала до конца. Потом мама отвела меня в библиотеку. Вот я когда пошел в школу, примерно в это же время, мама записала меня в детскую библиотеку, библиотека имени Крылова, это на проспекте Ленина, вот где Ленина, Гагарина, первая моя библиотека, и я туда постоянно ходил. Летом школьные каникулы, очень часто, когда в городе, я проводил время в библиотеке, то есть я ходил туда как на работу, утром приходил в читальный зал, а там была литература, которой у нас не было дома, собрание сочинений. Классики, западные классики, там был собрание сочинений Мейнрида, Вальтера Скотта, Фенимора Купера, Виктора Гюго, я все это читал, потом на обед уходил домой и приходил снова в читальный зал читать книги. Я думаю, что вот моя задача привить любовь к книге внукам, потому что сейчас совсем другое время, конечно. Это вырастет еще одно компьютерное, я думаю, поколение. Они очень свободны в этом возрасте уже. Вот в 4 года он там выходит в интернет, сам может себе найти, включить мультик. Не зная, не умея еще читать, вот, он без труда ориентируется в этом пространстве. И вот в этих условиях очень важно, конечно, привить любовь к книге, к чтению.
Я знаю из ваших любимых авторов, я знаю, что вы любите, конечно, Льва Толстого, «Войну и мир», в частности, и знаю про Вальтера Скотта. Вот о других ваших любимых авторов я или не помню, или не знаю. Вот, может быть, опять же, начнем с детства, с юности. Ваши любимые книги, может быть, в подростковом возрасте, в юности?
Вот есть книги, которые, я считаю, надо обязательно в юном возрасте прочитать. И именно вот в подростковом возрасте. Я в то время, конечно, читал и Жюль Верна, и Александра Дюма. И некоторые книги, кстати, перечитываю до сих пор, вот из того времени. И вообще, вот мы с братом оба очень всегда любили книгу, но по-разному. Ваня был человеком очень начитанным, и он постоянно читал, и он любил читать новые книги. Вот он был, круг его чтения был чрезвычайно широк. А я, видимо, как-то устроен несколько иначе, я люблю книги перечитывать, любимые книги, которые я перечитываю по много раз и получаю от этого огромное удовольствие. Прежде всего, конечно, это русская литература. И вот вы уже говорили, Толстой, «Война и мир». Я даже вычислил примерно через какое время, какие книги я перечитываю. Ну вот «Войну и мир» я перечитываю в среднем, может быть, раз в 3-4 года. «Анну Каренину» раз в 5-6 лет. «Мертвые души» в среднем, наверное, через год я перечитываю. Вот сейчас только что взял снова очередной раз читать «Мертвые души». Я люблю читать медленно. Я никогда не стремился овладеть скорочтением. И просто получаю от этого огромное удовольствие. Ну и помимо русской классики, это Лесков. У Лескова у меня любимая вещь «Соборяне». Ну и его цикл «Повести о праведниках». Вот эта переработка проложных сюжетов. Это все, конечно, очень я люблю. Драма Островского. Тургенева, может быть, не всего Тургенева, но, опять же, вот, скажем, «Отцы и дети» повесть, я время от времени тоже перечитываю. У Достоевского, это знаменитое его, конечно, «Пятикнижие», каждый роман я перечитал не по одному разу, но любимый мой у него роман, может быть, покажется нашим слушателям это странно, «Преступление и наказание». Вот я его со школы полюбил. Вот говорят иногда, что школа, да, отбивает. Ну, не знаю, у меня школа не отбила желание читать книги. Более того, именно со школьной поры некоторые произведения русской литературы я полюбил. Вот, и перечитываю до сих пор, в среднем, наверное, тоже там раз в 4-5 лет «Преступление и наказание» я перечитываю. Пушкин, конечно же, Пушкин. Конечно, Пушкин, Пушкина, ну, практически все, и стихотворение, и Есть вещи тоже любимые. Наверное, это «Медный всадник» и «Борис Годунов». Ну, Евгений Онегин, конечно же. И просто иногда вот по настроению. Вот какое настроение приходит, берешь томик Пушкина. Конечно, не только Пушкина. Опять же, по настроению. Иногда хочется взять там томик стихов Пастернака. Вот. Иногда Пушкина, иногда Лермонтова. Может быть, не самый любимый мой поэт, но есть вещи, которые я очень люблю у Лермонтова. И вообще, я стараюсь себя не ограничивать в чтении. Но вот такие пристрастия, любовь к перечитыванию. А вот что касается Вальтера Скотта, моего любимого, то я время от времени просто перечитываю его тотально. То есть я вот беру все там около 20 романов и один за другим перечитываю. Последний раз вот в прошлом году я опять все это перечитал и получил, как всегда, колоссальное удовольствие.
Все-таки подростковый и юношеский возраст. Вот там какие любимые были?
Тут, наверное, ничего оригинального. Ну, во-первых, была советская литература в то время, когда я был в этом возрасте. Кое-что читал того же Владислава Крапивина, кстати сказать. Вот. Виктор Голявкин, замечательный писатель. Они, кстати, с папой моим учились в Академии художеств. Он ведь учился как художник, Голявкин, и он иллюстрировал сам свои книги. И вот с детства мы тоже это чтение полюбили, читали его произведения. Ну вот то, что я уже говорил. Меня в этом возрасте уже рано заинтересовала историческая литература. Я читал очень много исторических романов. Любимый мой писатель, кстати, был в то время Стендаль, французский писатель. Давно, кстати, не перечитывал его романы. Вот думаю, в ближайшее время перечитать «Красное и черное», «Красное и белое», «Пармская обитель». А вот таких писателей, как Гюго, Флобер, тоже все время все это перечитал, но, пожалуй, вот давно уже, давно не перечитывал. Наверное, может быть, имеет смысл перечитать. Из английской литературы любимые мои – это «Посмертные записки Пиквикского клуба» и «Сага Форсайта Голсуорси». Ну, Диккенс, «Записки Пиквикского клуба» и «Сага Форсайта Голсуорси». И здесь мне помогает еще знание английского языка. У меня есть возможность читать эти вещи в оригинале и варьировать, перечитывая то в русском переводе, то в английском оригинале.
Ну вот вы говорите в основном о произведениях классической литературы и говорите о том, что любите книги перечитывать. И я знаю, что очень большая все-таки у вас нагрузка. То есть вы и преподаете много, и пишете, и так далее. И времени, наверное, на чтение катастрофически не хватает. Но, тем не менее, я хочу спросить все-таки о произведениях современной литературы. Насколько вам удается за ними как-то следить, за современными русскими, зарубежными авторами? Что, может быть, за последние годы, я не буду говорить последний там год, а вот годы, шире возьмем, что за последние годы произвело какое-то, может быть, сильное впечатление, что запомнилось, или вообще не удается вот современную литературу отслеживать?
В современной литературе я ориентируюсь очень плохо. Вообще редко. Иногда, знаете, вот кто-то что-то порекомендует. Вот человек, вкусу которого я доверяю, скажет: слушай, вот прочитай, вот мне Лим Петрович Быков как-то принес книгу, очередную повесть Сергея Есина. Говорит: вот посмотрите, может быть, интересно будет, что-то там типа «Разговоров в царстве мертвых». Прочитал, ну не скажу, что в очень большом восторге, но, пожалуй, что не жалею, что прочитал. Понимаете, я как историк, наверное, я существую одновременно во всем вот этом вот времени, во всей его протяженности, и есть возможность выбирать. Да, вот одно из любимых чтений – это Борис Викторович Шергин, его северные повести, его рассказы. А тут мне подарили, кстати сказать, эту книгу, дневники его. И я просто открыл его как, не просто как писателя, как человека, как мыслителя. Совершенно заново я его для себя открыл. Я с огромным удовольствием, я пока не дочитал до последней страницы, я эту книгу из рук не выпускал. А время читать, да, вот я считаю, что это отговорка, когда люди говорят, что нет времени читать, поэтому не читаю. Не может быть. Если у человека есть потребность читать, он обязательно время найдет. Я ведь тоже вот так вот не сижу просто дома, открыв книгу и читаю. Нет, я, выходя из дома, беру с собой книгу. И читаю где? На остановках, когда ждешь транспорта. В транспорте, когда удается книгу открыть. В очередях, когда стоишь там в магазине, на почте, на телеграфе, еще где-то. В поездках, вот мы ездим в деревню, в электричке, 2 часа в электричке. Великолепное время для ухода в мир книги. Там, в деревне, поработал на огороде, пришел домой, сел, открыл книгу, немножко почитал. И таким образом удается много действительно читать на самом деле, вот используя это время таким образом.
Электронные книги, так называемые вот электронные устройства для чтения книг, то есть ридеры. Люди читают вот с этих читалок, так называемых, с ридеров, читают с планшетов, читают с телефонов. Опять же, конечно, в силу того, что это удобнее в автобусе, там, на остановке, в очереди, как вы говорите, в электричке и так далее. Не носить с собой целую книгу, а носить с собой целую библиотеку в телефоне. Это лично вам как-то неинтересно, неприятно, может быть, держать в руках? Или вы вообще, в принципе, вот, относитесь к этому не очень хорошо?
Я отношусь к этому совершенно спокойно. Более того, года 4 назад сын с женой подарили мне на день рождения такую электронную книгу. Я ей пользуюсь. Значит, мы с женой закачали туда много всякой литературы. Обнаружил недавно там «Маленького принца», с удовольствием перечитал в очередной раз Сент-Экзюпери. Там у меня Вальтер Скотт, там у меня Толстой, там у меня Достоевский. Иногда беру электронную книгу тоже с собой в дорогу, и в очередной раз вот сейчас буду снова перечитывать романы Достоевского один за другим в электронном варианте. Ничего плохого на самом деле в этом нет. Это, я думаю, что это хорошо, это нормально, это в духе времени. Это не значит, что надо отказываться от книги в ее традиционном виде. Конечно, по-настоящему я никогда не окажу предпочтение книге электронной перед книгой живой, естественно, в ее виде. Но наряду с обычной книгой, пользуясь книгой электронной, да ничего в этом плохого нет. Вот если электронная книга совсем вытеснит книгу в традиционном нашем представлении, наверное, это будет не очень хорошо. Поэтому, вот, наверное, на это надо обращать внимание, когда речь идет о людях совсем молодых, которые только формируются. А я уже давно сформировался, мне это не опасно.
Сейчас очень часто мы говорим, это уже стало такой шаблонной фразой, что люди стали очень мало читать, что молодежь читает очень мало, и что вообще страна наша и самая читающая в мире стремительно превращается в самую малочитающую страну в мире. Уменьшается количество библиотек, проблема у многих издательств и финансовые и так далее. Вообще книг стали выпускать меньше, потребность в книге меньше. Вы как-то замечаете это по студентам, в частности, не только университета, но и миссионерского института?
По студентам университета это особенно хорошо видно, потому что там ведь в основном приходят ребята сразу после школы. И вот эта разница в поколениях, конечно, она ощущается. С одной стороны, по-прежнему в университет идут люди, которые хотят получить образование. Их уровень развития, конечно, выше среднего. Их интерес к тому, что происходит, и к тому, что было, они все-таки учат на историческом факультете, конечно, повышенный. Но если сравнивать вот эти нынешние поколения с предыдущими, конечно, это очень сказывается. Ведь что такое чтение? Когда человек много читает, это формирует грамотность, это на более высокий уровень выводит речь человека, это помогает ему решать его коммуникативные проблемы, в том числе, как разговаривать с самыми разными людьми, ведь литература дает нам, что называется, образцы, да, в том числе образцы поведения какого-то. И вот, как правило, сразу видно, немножко, несколько минут пообщавшись с человеком, видно, читает он или нет. И, ну, могу сказать, что вот те студенты, может быть, у меня все-таки возможности общения со студентами ограниченные. У меня несколько всего курсов в университете, сейчас их количество уменьшается, к сожалению. Вот. Но я обычно читаю, по большей части, это мои спецкурсы, авторские спецкурсы. И здесь я сам решаю, каким образом их строить, как мне общаться. Мне интересно общаться со студентами, мне интересно, что они думают. И наши занятия очень часто напоминают что-то вроде такой эвристической беседы, когда мы вместе ищем ответы на какие-то вопросы. Вот. Поэтому для меня вот эта возможность очень важна, общение со студентами, таким образом общение с молодежью. Но с молодежью общаешься не только на занятиях в аудитории. Вот выходишь на улицу, и приходится иногда, к сожалению, иногда с молодежью общаться, потому что вот мы с отцом Владимиром Зайцевым люди очень разные, но вот я очень поддерживаю его недавний пост в Фейсбуке о том, что касается матерной брани вот в этом юном возрасте. И наше к этому отношение. Вот я считаю, что здесь мы делаем, конечно, недостаточно, потому что слушать это совершенно невозможно. Когда делаешь молодым людям замечания, они иногда с удивлением смотрят на тебя, как, а мы просто разговариваем. И когда я им говорю, что вы же говорите по-русски, а это и есть говорить по-русски, они отвечают. То есть они не знают, что такое говорить по-русски на самом деле. И вот это очень серьезная проблема. И мне кажется, что это зависит, во-первых, решение этой проблемы от всех нас, с одной стороны, а с другой стороны, недостаточное внимание этому уделяется на уровне государственном. То есть нужны какие-то серьезные вливания средств, прежде всего, вот в эту сферу, в сферу школьного образования, в сферу культуры. Надо поддерживать библиотеки. Ведь что мы сейчас наблюдаем? Закрываются библиотеки. Это же вещь совершенно недопустимая. Это в годы войны такого не происходило. И происходит сейчас. Когда закрываются библиотеки, непонятно, куда вывозятся фонды, или распродаются, или вывозятся на помойки, или предлагают людям книги разобрать. Тоже, кстати, не очень активно их книги разбирают. И вот роль книги по сравнению, скажем, с молодыми моими годами, конечно, очень сильно уменьшается. Это очень обидно, досадно это видеть. Я надеюсь, что эта тенденция, она каким-то образом прекратится. Роль в нашей книге, в нашей жизни не будет уменьшаться. Очень бы хотелось на это надеяться. В Мессерском институте у нас студенты разного возраста. Здесь эти процессы не столь очевидны. К нам приходят люди уже часто, не только молодые, не только после школы. А средний возраст у нас, наших студентов, от 30 до 40 лет, вот в этом промежутке. Это люди уже сложившиеся, сформировавшиеся. Люди, пришедшие, ведь к нам идет, в институт поступает человек, принявший решение получить образование. Часто это не первое, иногда даже не второе, а, скажем, третье образование. У нас учатся, в том числе и среди наших студентов, есть люди остепененные, со степенью кандидатской, иногда даже и докторской. И получая образование, они активно используют вот этот свой жизненный багаж. А приобретался он в том числе и благодаря чтению книг. Конечно, тоже иногда приходится это наблюдать, что кому-то, может быть, недостает вот такой книжной подготовки. Но, с другой стороны, обучение в университете, оно может поспособствовать вот поправлению этой картины. Я всегда своим студентам рекомендую достаточно широкий круг литературы, не ограничиваться только какими-то учебными пособиями. Обязательно использовать, скажем, при подготовке к зачету или к экзамену. Вот сама методика сдачи зачета и экзамена. Надо мобилизовать все свои знания, все впечатления, весь свой жизненный опыт, который просто иногда студенты, может быть, даже не догадываются, что это тоже можно использовать. А это очень важно на самом деле. Ты должен предъявить все, что у тебя есть за душой в этот момент. Вот. А книжная рекомендация книжного чтения, да, я стараюсь это делать в лекциях, когда есть малейшая возможность, что-то, какие-то примеры из литературы приводить, актуализировать знания, спрашивать, вот опять же возможность диалога, контакта со студентами. Ну вот вы читали «Мертвые души». Вот мы, можно приведу один пример из моего любимого Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Там замечательная сцена в трактире с Чичиков с Ноздревым встречаются, и там их трактирщица угощает водкой, надо за нее рассчитаться. И трактирщица говорит: 20 копеек за угощение водкой. А Ноздрев ей отвечает: вот еще, своему зятю Межуеву говорит, дай ей полтину, и будет с нее. Вот что это такое? Там, конечно, в комментарии поясняется, о чем идет речь, что в это время, это 30-е годы 19 века, в России счет денежный велся отдельно, параллельно на серебро и на ассигнации. И разница была в 3,5 раза. Так вот, трактирщица хотела получить 20 копеек серебром. В переводе счет на ассигнации это было 70 копеек, а Ноздрев предлагает дать ей 50. Но там Гоголь пишет, что трактирщица и так была довольна, потому что она запросила вчетверо по сравнению с тем, что, чего стоила эта водка. И вот на уроке истории я привожу пример из литературы.
Когда вот ваши студенты, люди 30-40 лет и молодые тоже, вот вы приводите какие-то литературные им примеры, не бывает такого, что вы видите в глазах, по глазам, что люди совершенно забыли произведение, о котором вы говорите, а может быть, даже вообще не читали?
Мы со студентами работаем так, что они смотрят на меня, когда я с ними общаюсь. Поэтому иногда по глазам видно, иногда спрашиваю: ну, вы, наверное, читали ведь «Мертвые души», и они обычно как-то на это реагируют. Я могу и спросить: а поднимите руки, кто не читал «Мертвые души»? Если руки поднимаются, я настоятельно рекомендую обязательно прочитать. То есть вот это как раз возможность обратить, привлечь внимание к какому-то литературному... А как же не прочитать «Мертвые души»? Живя в России и не прочитать «Мертвые души». Да совершенно невозможно. Вот. Поэтому я вот такими возможностями пользуюсь.
Могли бы вы составить такой список, вот как сейчас очень любят на разных сайтах выкладывать списки книг по разным, так сказать, темам. Допустим, 10 книг, которые необходимо прочитать там, каждому подростку. 15 книг, которые можно читать там, зимними вечерами. 3 книги, от которых невозможно оторваться. Вот сейчас любовь такая к этим спискам. Почему-то людям приятно вот, видеть составленные кем-то вот такие рейтинги, списки книжные. Вот наступает уже у нас холодное такое время года. Сегодня уже идет снег, и я, по крайней мере, помню по детству, что самое большое удовольствие было это завернуться в плед в какой-нибудь, рядом чашечка чая или там какао, или чего-нибудь вкусненького, или там тарелка с яблочками или с печенюшками, и вот с любимой книжкой как-то отгородиться от этого всего холода, мрака на улице, у нас солнца мало на Урале в это время года. Я думаю, что и для взрослых, для многих до сих пор вот это такой идеал отдыха, идеал отпуска. Но для многих людей никаких отпусков нет, а есть в лучшем случае вечера или выходные дни. Вот давайте попробуем такой ваш личный список, ну, прежде всего для себя, конечно, что бы вы хотели вот зимними или осенними темными вечерами с чашечкой чая рядом или чего-нибудь вкусненького у камина где-нибудь там у вас в деревне читать. Пусть это будет там, ну, не знаю, 5-6 книг.
Это очень трудно. Это я вспомнил в одной повести у Михаила Анчарова, герой признается, самое большое удовольствие какое — лежать на диване, есть арбуз и читать «Трех мушкетеров». Вот. Ну вот, сидя у камина, да, вот, наверное, «Мертвые души» я бы взял. Это книга, которую постоянно хочется перечитывать. Это замечательный язык, это великолепные образы. И вот эту книгу, конечно, я бы всячески рекомендовал обязательно прочитать. Вот я несколько лет не перечитывал Голсуорси, вот сейчас какое-то время найду для этого, обязательно перечитаю «Сагу о Форсайтах». Только еще не знаю, буду в английском варианте читать или нет, наверное, в переводе в этот раз буду читать. Пушкина, наверное, Евгения Онегина. Наверное, Евгения Онегина, Пушкина. Толстой «Война и мир», которую все время перечитываешь. И понимаете что? Вот смысл еще этого перечитывания. Каждый раз что-то такое, уже хорошо, казалось бы, знакомая книга. Вот уже все знаешь. И обязательно что-то такое ты там найдешь, о чем раньше не задумывался, на что, может быть, раньше не обращал внимания. Какие-то радостные открытия все время. Иногда это может быть какая-то мелочь, иногда это может быть что-то очень серьезное, какое-то серьезное размышление. Иногда происходит актуализация, то есть вот то, что происходит сегодня в нашей жизни, вдруг как-то это перекликается с тем, что волнует героев произведения. Кстати, почему вот я считаю, что составление этих списков, это сейчас действительно стало модно, это такая своего рода игра. Это игра, кто-то в ней активно участвует, кто-то к этому равнодушен. Я этому большого значения не придаю, потому что у каждого, конечно, каждый сам для себя должен этот список сформировать. И что самое главное, ведь не прочитать в школе какое-то количество книг, а вынести из школы любовь к чтению. Вот если ты из школы в сухом остатке вынес любовь к чтению, все хорошо. Ты сам этот список свой, своих любимых произведений, каких-то, может быть, даже для себя обязательных произведений сформируешь. А если у тебя эти списки отбили желание читать, то это от этих списков, значит, только вред. И потом одна и та же книга, разные впечатления на разные... Мы уже все устроены по-разному. Герой другого романа английского писателя Уилки Коллинза был такой персонаж. Он всю жизнь читал одну книгу. Эта книга была «Робинзон Крузо». И он в этой книге находил для себя ответы на все вопросы в жизни, которые так или иначе его волновали. Вот. А я еще вспомню, что в конце 80-х годов, я тогда работал в уральском отделении РАН, и нам, Академия наук СССР тогда еще, и нам задавала нескольким ученым, работавшим в этой системе, газета «Наука Урала» задавала перед Новым годом вопрос. Вопросы, несколько вопросов таких новогодних. И в том числе это был вопрос. Вот если бы вы попали на необитаемый остров, да, какие бы вы три книги взяли с собой? Я хорошо помню, что я тогда ответил. Я бы написал, что ну, три книги – это, конечно, очень трудный выбор. Я бы взял одну книгу обязательно, но это было бы «Евангелие». И вот для меня это вопрос принципиальный, потому что «Евангелие» сегодня, ну даже уже не сегодня, а последние, может быть, лет 15, это та книга, которую я перечитываю особенно часто. И не потому, что кто-то от меня этого добивается, а потому что это стало для меня потребностью. Я читаю в дни Рождественского Великого Поста по два Евангелия в каждый пост. И вот из года в год, помимо того, что и в другие дни, конечно, это книга, которая у меня всегда лежит на столе, Библия. Вот. Я еще раз говорю, что это очень индивидуально. У каждого человека это по-разному. Я могу только делиться своим опытом. Я могу сказать, какие книги в моей жизни сыграли большую роль. Вот я прочитал книгу, и это в чем-то изменило мое мировосприятие, или, скажем, мое отношение к людям.
Вы как раз предвосхитили мой вопрос, потому что я и хотела спросить, были ли в жизни книги, которые, вот, как говорят, книга «Судьба», как-то человека изменила каким-то образом.
Ну, насчет уж так резко изменило, не знаю, все-таки. Мне, наверное, было коренным образом трудно измениться, родившись в той семье и воспитываясь, в какой я родился и воспитывался. Ну, вот, например, сейчас вновь обсуждаются, и время от времени это происходит, отношение к смертной казни. Вы знаете, вот у меня, я принципиальный противник смертной казни после того, как я прочитал романы Достоевского. Вот я прочитал «Преступление и наказание», «Идиот», и я понял, что это такое, что человек постоянно меняется. И невозможно, нельзя отнимать у человека жизнь. У человека есть другие наказания, которым человека можно подвергнуть. Изоляция от общества, пожалуйста. И все попытки оправдать смертную казнь для меня не значат абсолютно ничего. У меня всегда есть, вот любителям острых ощущений, что на это сказать. И я прежде всего предлагаю этим людям перечитать или прочитать, может быть, в первый раз романы Достоевского. Может быть, в них тоже что-то, вот как во мне это произошло, может быть, в них внутри тоже что-то произойдет, и они изменят свое отношение к этой проблеме.
Ну и один из последних, наверное, уже вопросов. Вот вы упоминали уже о дневниках Бориса Шергина. Это сейчас называется литература нон-фикшн. То есть это вот документалистика, воспоминания, дневники. Может быть, вот что-то еще вот из этого жанра, из нон-фикшн, что-нибудь порекомендуете?
Вы знаете, здесь все время что-то для себя открываю. Мне эта литература всегда была интересна. Потому что воспоминания, дневники, письма людей, раскрываются люди, может быть, с какой-то необычной стороны, отражается время. Мне это как историку всегда было интересно. Воспоминания, вот недавно вышли в Москве два тома воспоминаний, писали разные люди, воспоминания, одна книга называется «Воспоминания о дедушках», другая «Воспоминания о бабушках». Мой московский друг Дмитрий Шиваров, писатель и журналист, привлек мое внимание к этому, и я приобрел на московской книжной ярмарке, которая в сентябре каждый год проходит, увидел эти книги и приобрел. И с огромным удовольствием прочитал. Вы знаете, вот разные люди пишут о том, кто были их бабушки и дедушки. Иногда это известные люди, эти бабушки и дедушки, иногда совершенно никому не известные, но дорогие авторам этих строк. Вот. Я тоже, наверное, напишу воспоминания. У меня в планах написать книгу воспоминаний, вообще книгу об отце, о жизни отца. И там будут воспоминания, мои воспоминания о дедушках, о бабушках, о прадедушках, прабабушках, с которыми довелось общаться. Сведения будут о более ранних предках. Вот то, что нас связывает в жизни. Ну а что читать? Я знаю просто, что это не всем интересно. Вот есть люди, которым это совершенно не интересно. Которым как раз нужна литература беллетр, художественная, нужен экшен, чтобы что-то вот постоянно происходило. Вот. А кто склонен к такому нескорому, раздумчивому чтению, вот те очень много могут в такого рода литературе найти. Ну, например, вот я, наверное, опять скоро перечитаю два толстенных тома Герцена «Былое и думы». «Былое и думы». К Герцену по-разному люди относятся. Я считаю, что книгу Герцена, живя в России, хотя бы один раз обязательно надо прочитать. Что человек будет об этом думать, это дело его. Вот. Но насколько серьезно Герцен задумывался о России, о судьбах страны, насколько он был наблюдателен. И вот я со своей стороны мог бы порекомендовать «Былое и думы» прочитать. Но это серьезное дело, это два очень толстых тома.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что сегодня мы говорили о чтении с доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Мосиным, постоянным гостем «Радио Воскресенье», преподавателем Уральского федерального университета и Миссионерского института города Екатеринбурга. Я вам хочу пожелать на прощание, чтобы побольше было возможности неторопливого, уютного такого чтения вот в такую наступающую на Урале мрачную, дождливую и холодную, а уже скоро снежную погоду. Спасибо вам.
Спасибо. До свидания.